Надзиратель выдал еще несколько угроз, но в его глазах появилась тревога. И то сказать, любому на его месте было бы ясно, что с такими вещами, как военная тайна, лучше не связываться. Бормоча оскорбление в мой адрес, он отошел к телефону. Ждать пришлось недолго. Вскоре появились двое охранников, явно перегруженные мускулами и жиром. Они отомкнули замок моей камеры, отвели меня к лифту, доставили на сотый этаж, пристегнули наручниками к тяжелому креслу и удалились. Появившийся несколькими минутами позже лейтенант зевал во весь рот и тер глаза. По нему нельзя было сказать, что он любит просыпаться среди ночи.
«Не о чем разговаривать с мелкой сошкой», — сообщил я. «Зовите сюда ворота».
«Заткнись, Дегрис, если не хочешь неприятностей. Капитан в длительной командировке, ему не до тебя. Я из его отдела. Выкладывай, в чем дело. А не желаешь, возвращайся в камеру».
Его слова показались мне убедительными. Да и выбор был невелик. «Вам когда-нибудь приходилось слышать о космической свинье, называющей себя капитаном Гартом?»
«Нечего ходить вокруг да около», — буркнул лейтенант, зевая. «Я просматривал твое досье, можешь говорить по существу. Если хочешь сообщить что-нибудь новенькое, не стесняйся».
«Мне кое-что известно об этом парне, промышляющем незаконным ввозом оружия. Ведь вы прихватили его с грузом, кажется...»
«Дегрис, ты пришел сюда рассказывать, а не вопросы задавать, так что давай, выкладывай».
Эти слова, однако, никак не вязались с выражением его лица. По блеску глаз я предположил, что Гард сумел ускользнуть от полиции. «Сегодня на прогулке я видел девушку, новенькую. Ее зовут Бипс.
Ты вытащил меня из постели, чтобы поведать о своих сексуальных похождениях?
Нет, думаю, вам интересно будет узнать, что Бипс из экипажа Гарта». Это его заинтересовало. Он даже не смог скрыть любопытство. Сказывалось отсутствие опыта.
«Ты уверен?»
«Можете проверить, чего проще, запросить информацию». Он так и сделал. Уселся за стальной стол и нажал несколько клавиш на терминале компьютера. Взглянул на экран и скривился.
«Сегодня к нам доставили трех женщин. Среди них нет девицы по имени Бипс».
«Да неужели?» — с издевкой спросил я. «А нельзя ли предположить, что преступники иногда пользуются кличками?»
Он не ответил. Снова склонившись над клавиатурой, факс загудел и выдал три цветных портрета. Два из них я бросил на пол, третий вернул лейтенанту. «Вот она, Бипс». Он нажал еще несколько клавиш, затем откинулся на спинку кресла и пробормотал. «Вроде сходится. Марианне Гьюфрида, 25 лет, специальность корабельный электротехник, имеет опыт работы в космосе. При задержании у нее обнаружен наркотик. Утверждает, что он подброшен».
«Спросите ее о Гарте. Не захочет говорить, заставьте».
«Спасибо за помощь, Дегрис. В твоем досье появится соответствующая запись». Он набрал номер телефона. «Похоже, ты насмотрелся детективов. Мы не имеем права силой вытягивать из людей признание. Наши средства – наблюдательность, умело заданные вопросы, умозаключения. Сейчас тебя отведут в камеру».
«Вот ж спасибо», — хмыкнул я. «Спасибо за спасибо. То есть ни за что. Хоть бы уж сказали, сколько мне еще торчать в вашей кутузке».
«Ну, это как раз несложно выяснить». Он пробежался пальцами по клавиатуре и с досадой покачал головой.
«Послезавтра мы с тобой простимся. Тебе предстоит возвращение на райский уголок. Там тебя будут судить и дадут срок, надо полагать».
«Мою вину еще надо доказать», — усмехнулся я, стараясь не выдать охватившую меня радость. «Мне бы только выбраться отсюда. А там я сумею найти путь к свободе. Не обращая внимания на тычки и ругательства конвоиров, я позволил отвести себя в камеру и решил до послезавтра быть панькой». Еще долго после разговора с лейтенантом я лежал на койке и глядел во тьму, размышляя о том, как бы добраться до Бипс и половчее вытянуть из нее нужные мне сведения.